7 декабря 1945 года в Полянске председатель СМПТО в письме Молотову докладывает о религиозной ситуации и о мероприятиях, проводимых Советом. И в этом документе он подробно анализирует ситуацию в каждой конфессии и в разделе, посвященном ЕХБ, докладывает, что учтено 2300 общин, все они в основном на Украине, в Белоруссии, учет действующих общин не закончен и общее количество их вырастет. Вероятно, до 2500, как он пишет. И особо отмечено, что баптисты вели себя очень патриотично в годы войны. Говоря о росте баптистов, Полянский пишет, организационно секты евангельских христианских баптистов начинают крепнуть и в настоящее время больше, чем какая-либо другая растет. Рост секты происходит не только за счет последователей православия или другого какого-либо культа, но и за счет интеллигенции. Главным образом студенчество будут ехать. Интересно, что перечисляя мероприятия, проводимые советом по сдерживанию роста баптистских церквей, Полянский отмечает, что он для этого делал. Усилена централизация, вводится стандарт богослужения, установлена многостепенная иерархия. Сектантские проповедники и пресвитерии превращаются в профессионалов. И это все отмечено как борьба с нами людьми. И следует особенно отметить вопрос судимости. Многие служители были ранее осуждены по 58 статье, и, естественно, не имели поражения в правах. Такая ситуация возникла в Рязанской области. Скажем, заместитель председателя Совета Садовский указал, что 58 статья не может быть причины отказа в регистрации. Да, с одной стороны. С другой стороны, никак. Но самая большая проблема, это была еще не беда. Самая большая проблема в тот момент, это навязанное государством августское соглашение с 50-м. Это соглашение внесло много, массу негатива регистрированной общины, потому что нерегистрированная, наверное, сильно не коснулась. Старший пресвитер, цитирую, обязан был вести воспитательную работу с 50-м, вошедшую в общину, по вопросам говорения на языках и об обновлении ног. Против тяжеглазных он должен был применять репрессии. Таковых, это было инструктивное письмо старшего пресвитера от 17 апреля 1946 года, и таковых нужно было исключать из общины. И в этот момент происходит смена названия, и убирается, ставится тире. И название, как мы привыкли, евангелисты-баптисты, это название, на самом деле, 1905 года, которое постепенно уже прошло. И старший пресвитер был обязан подробно информировать ФСБ о своей работе, об этом говорится в письме 21-го года, и там разъяснялись пункты инструкции. И опять, в сентябре 1946 года все мы его напоминают, только могут пресвитера руководить верхние проповеды, посещать только старший пресвитер. Но главная задача в тот момент, пишет СИБ, присоединить и не присоединить писать. Это задача номер один. Об этом много раз в разных письмах повторяется. И в октябре 1946 года СИБ требует поставить эту задачу на первое место. И вот интересно, что в том же третьем письме инструктивном, который я уже упоминал, есть очень интересный момент по поводу баптистов. Установлено, что одной из форм сектантской пропаганды в вовлечении новых членов в религиозные организации ЕХБ является создание вот этих школ, оказываемой помощи особых юношеских и отраслевых дружков, организация специальных женских молодежных молитвенных собраний. Все это ничего общего с религиозной догматикой сектантов не имеет и запрещено советским законодательством. Следователи, евангелисты, христиане, баптисты в этих случаях проводят противозаконную, которая должна быть пресекаемая уполномоченным советом. То есть, опять же, сделать общину неинтересной, сделать скучной. А вместе с тем, уполномоченные советы не должны препятствовать созданию хоров, и сопровождение молитвенного собрания музыкальных инструментов, но пренебрежение условия среди тех, что были предназначены только для молитвенных целей в пределах одной отдельной общины. А всякое же участие хора и музыки в каких-либо других духовных концертах, а также контролирующие певцы, музыканты, общину, это недопустимо. И вот, а во втором письме, когда было перед этим, были указаны, совет указывал о категорическом запрещении проведения особых праздников в виде братьев жатвы, вечери любви и так далее. И практика показала, что категоричность ответа, категоричность запрета, простите, исключает, потому что чем больше запрещаешь, тем больше все это уходит в подполье и не контролируем. И было сказано, что религиозные общины могут проводить, могут и жатву, и вечерю любви, но только внутри молитвенного здания с участием только членов данной общины, без приглашения посторонних лиц. Хотя традиционно именно эти праздники сопровождаются с гостями. Вот. И вот интересно, что при проведении уполномоченного совета по латвийской, литовской, эстонской, молдавской и других мероприятий, связанных с распуском волшебных школ, каждый помощи, там, юношеские кружки, запрещены социальные, и вот когда они все это запрещали, советы рекомендуют делать это постепенно. То есть не резко вот запретить, постепенно, вот, плавный такой нажим, такой привычный, получить, что этого делать нельзя. То есть, как написано, я цитирую, в очень тактичной форме, исходя в каждом случае из конкретной местной обстановки. В январе 47 года Полянский был на приеме у зампредседателя министра Ворошилова, и Ворошилов не любил религию. Интересно, что он очень не любил баптистов. Там на одном из писем написано, распоясались эти баптисты, необходимо их унять. Он вообще такой был. Человек серьезный. Вот. В этом отношении религии, да? И цитирую Ворошилова, не ориентируйтесь на то, чтобы тушить в кавычках религию. Это не ваша задача. Вы должны управлять религиозным движением с тем, чтобы уменьшить его вредоносность. И Полянский так описывает эту встречу, значит, я поставил вопросы, связанные с баптистами, Климент Евгеньевич сделал резкое отрицание к баптисту. Цитирую, это прилипчивое, трудно поддающееся лечению коррозии. Но он согласился с тем, что по отношению к баптизму должна была выработана особая линия, исключающая административный зажим и противобаптистскую миссионерскую работу православной церкви. Полянский признали, цитирую, я изложил основы проводимой нами линии, рассчитанной на стандартизацию баптизма, в кавычках, и на лишение его основных привлекающих массу черт. И сказал, что мы наблюдаем, как в основном эта линия дает положительный результат. Товарищ Ворошилов согласился с нашими позициями, но указал, что о них нужно подробно доложить ЦК и после этого получить одобрение проводимые нами конкретные мероприятия, в частности, развитию международных связей с СИМПой. И, собственно говоря, это мнение Ворошилова на какой-то момент определило будущую политику государства по отношению к СИМПе. На 1 января 1947 года в СССР было официально зарегистрировано 2669 баптистских общин ИГБ. И это в два раза меньше по сравнению с 30-м годом, об этом тоже пишет, кстати, Полянский, вторую статистику, да, и он пишет, что баптизм растет и завоевывает новые позиции прямо пропорциональной степени нажима. Цитата закончена. Далее он указывает, что Совет по делам религиозных культов видит свою задачу в том, чтобы использовать физические средства самого баптизма руками его руководящего центра, свести к минимуму указанные выше экстравагантные особенности церкви и по возможности нивелировать ее другими путями. Что это за экстравагантное средство баптизмов? Да? Это постоянное, он сам перечисляет, да? Постоянное новаторство, активный прозелитизм, склонность к полувекальному существованию и стремление вовлечь в свои ряды главным образом молодежь. И именно с этим было решено бороться. Именно поэтому, цитирую, постепенно будет четкая централизация иерархическая система, занимающая место прежней фактической децентрализации и анархического существования отдельных общин. Только религиозно-консультативные функции руководящих центров, свойственные им в недалеком прошлом, уступили в настоящее место твердому административно-организационному курсу, осуществляемому единоличным представителем центра с одновременным сохранением религиозного авторитета. И далее говорится, что этот курс, наилучшим образом изменивший лицо предназначения, довольно последовательно четко проводится в СИФБ через его республиканский или областей старших пресвитеров и при помощи писем и так далее. И то есть власть последовательно выстраивает практикать и унификацию с целью полного управления евангельским движением. Причем СДРК не ограничивается только контролем за структурой СИФБ. Задача была более глобальной. Настолько унифицировать богослужение по местным сферам, чтобы он был совершенно непривлекательный для молодежи и интеллигенции. Для этой цели было решено издать специальный сборник духовных песен от свободных, цитирую, от двухномысленно звучащего материала. Более того, в новом сборнике вводились элементы определенного чина богослужения, что по мнению руководителей Совета по делам религиозных культов имеет положительное значение. Заместитель председателя ЦК Садовский даже поощрить руководство СИФБ и наградил медалями, государственными медалями. Власть всеми силами пыталась превратить руководство ЕГБ в номенклатурных чиновников, поощряя их стандартными для того времени благами, наградами, поездками за рубеж, контактами с иностранцами и так далее. И вот 19 апреля 1947 года Полянский подает Молоту справку об открытии молитвенных зданий, в котором сказано, что открыто всего 320 молитвенных домов всего, из них 97 ЕХБ. Далее говорится, что на 10 января 1947 года на всей территории СССР зарегистрировано всего 6089 всех молитвенных зданий, всех культов, да, и сказано, что у ЕХБ до революции был 4521 молитвенный дом, сейчас 2710. И Молотов на этом письме. Почему открыто так много католических костелов и баптистских молитвенных домов? Знак вопроса. Да? И Полянский отвечает Молотов, что касается баптистов, цитирую, то прежде всего нужно иметь в виду, что при этом наименование существует уже с августа 1945 года, ранее были евангельские, пятидесятнические другие церкви, сейчас они все считаются баптистскими, ну, вливают, надо им к этому было отвечать. И количество общин этих направлений, он пишет, в дореволюционное время исчислялось 4500, в 28-30 году до 8000, он пишет, я цитирую его, а ныне всего 2710, так что мы нормально работали, да, то есть открыто, а так как открыто 97 всего, то есть 3,5% по отношению к количеству, вроде бы, как я неплохо поработал, то есть надо не работать, оправдывается, то есть, и вот интересно, что 1 июля 1947 года Полянский делает докладную записку в Совмин, и он подробно анализирует движение, и он опять же говорит, что привлекает баптистов, что через какую-то внутреннюю демократичность, активность, трезвость, удовольствие, честной жизни, благотворительной деятельности. И власть отвечает, что она проводит постепенные, достаточно твердые, последовательные ограничения деятельности этого культа и, в первую очередь, его миссионерство. Это цитата. Как она это делает? Цитирую дальше. На создание своей строгой иерархии, законченной обрядности, ритуалов, канонов, на постепенное отстранение от активного участия в жизни общин верующих, на выхолащивание и содержание вероучителя вопросов морали и правил общежития. Какие же еще особые мероприятия намечал Сабрина? Во-первых, особо отмечалось, что необходимо всемирно укреплять авторитет Баптистского центра. Новые молитвенные дома открывать только в особых случаях, показать СИБ или подсказать, как там написано, необходимость разработки церковного устава СИБ, в котором будет прописано дальнейшее ограничение проповеди и введение единого порядка в молитвенных собраниях. Особо интересно нам сегодня, что СДРК ходатайствовало, кстати, сегодняшнему, мне очень интересно, перед высшим руководством страны разрешить руководству СИБ открыть в 1948 году, созвать в 1948 году Союзный съезд евангельских христиан-баптистов в 1948 году, который по сценарию СДРК должен был пройти под знаком коренного преобразования. И самое любопытное, что уже в 1947 году аналитики СДРК прогнозировали возможность, цитирую, «возможный откол фанатичной части баптистов», цитата закрывается, и были готовы пойти на закрытие общин, противопоставляющих себя руководством СИБ. А это произойдет через 15 лет. То есть этот сценарий, который был прописан в 1947 году, сработает в 60-е годы. Уже с другими людьми, с другими руководителями, но именно структура следа по делам религии. Интересно, что дальше цитата. Рекомендовать журналу «Братский вестник» начать пропаганду особенностей русского баптизма. Пропаганду не столько расширения своих рядов, сколько углубления духовной работы внутри общин и самоусовершенствования. Было предложено разрешить организацию заочных библейских курсов в Москве в 1948 году с целью, цитата, подготовить служителей культа всецело разделяющих и осуществляющих линии, так называют. То есть подготовку унифицированных служителей. Полянскому удалось это провести проект через бюро Совета Министров 12 июня 1948 года. Он получил согласие, и он послал это предложение на согласование с Абакумовым, с министром государственной безопасности. Однако высшее руководство страны не согласилось с предложением Полянского, и это очень хорошо видно из протокола 15 июня 1948 года, когда, цитирую, выступление товарища Полянского в самом начале было прервано репликой товарища Ворошилова, который тут же сказал, что надо тщательно изучать баптистов, деятельность которого с их назойливым прозелитизмом является особенно вредоносной. Товарищ Ворошилов сказал, что с баптистами во многом отношении труднее, чем с католиками, которые своей враждебности не скрывают. Но Полянский, конечно же, согласился с Ворошиловым, что я буду делать. И, собственно говоря, в ноябре 1948 года уже в СИБ рассылает новое положение в Союзе СИБ, где сказано, что в СИБ это центральный руководящий центр баптистов и так далее. Интересен, что 18-й пункт этого постановления, что члены СИБ избираются на съезде. Но перед этим сказано, что съезд не предусмотрен. Очень интересно такое постановление, интересно на каком съезде, да? Опять назначаются старшие председатели, не избираются, опять говорится о двадцатке, опять о ограничении решений и так далее. пускается просто для анкета, где все общины анкетируются. И, собственно говоря, партия 70-го «Дорожный» подводит, это зампредседатель Совета президента Кутов, он подводит такую черту, что имелось. На 1 января 50-го года имелось 2357 молитвенных домов, на Украине 491, все остальное было поменьше. И основная часть молитвенных домов на Украине, до 63%, и в основном общины до 70% состоят из женщин. И вот в этом смысле, конечно, продолжается политика. И, но тем не менее, несмотря на все категорические запреты, пресвитеры продолжали крестить людей. В 49 году только в Рунайской области приняло крещение 343 человека, из них 184 человека молодежи, то есть 54%. В Черниговской области 43% молодежи, в Киевской 39%. Да, снизилось количество официальных крещений, но тайные крещения были. Были случаи, когда пресвитеры под нажим органов власти отказывались служить, да, в Полтавской области, например, и так далее. Были случаи, когда не могли набрать двадцатку для оформления договора на аренду молитвенного дома и так далее. Были случаи, когда пресвитеры возвращались к греховному, описывали греховному образу жизни. В Львовской области было описано, что пресвитер начал выпивать, и верующие начали покидать общину. Естественно, в отчетах уполномоченных пресвитеры, как показывали, как ярые фанатики, и, собственно говоря, а некоторые даже последовали, сильно начинали пить, последовали примеру своего пресвитера. И власть добивалась, что, вот, цитирую, в результате усилили работы по идеологическому воспитанию со стороны партийных комсомольских организаций и дирекции учебных заведений, замечается посещение молитвенных собраний участниками и студентами. Краснодарский край президент Шевченко отказался от своих обязанностей и так далее. То есть власть очень серьезно работала. А вот в Киевской области, например, все было наоборот. Андрееву удалось сколотить вокруг себя старые кадры. Кроме того, он активно начал заниматься подбором воспитания новых кадров, авторитетных, цитирую, полномоченного, которые бы не только хорошо знали Библию, а и хорошо разбирались в задачах и поставленных правительством перед трудящимися. Цитирую, нельзя, Андрей писал, нельзя замыкаться в свою собственную шкалупу и нужно видеть, что происходит вокруг. Писал Андрей. Интересно, видите, что в тот момент в Киевской области 18 пресвитеров прошли в Великую Отечественную войну и действующей армии и ордена и медали за участие в боевых действиях. 11 пресвитеров имели ордена и медали за участие в трудовой перечне. И вот в октябре 49 года, например, такой штрих, да, что за новые пресвитеры, в селе Внук Киновка Киевской области пресвитером был избран 27-летний Бондаренко. И он пишет в пресвитерской анкете свои заслуги. Орден Отечественной войны, 5 медалей. И дальше он пишет, а теперь я решил послужить Господу Богу. Вот. То есть СДРК пишет об этом, Садовский пишет. Без сомнения, опытные авторитетные пресвитеры и руководители общины, умеющие быстро приспосабливаться к новым условиям, способствуют устойчивости общины и фанатичности верующих. 28 октября 1948 года было принято постановление, ой, извините, важный момент. И судьбоносным на этот момент документом являлась записка Абакумова, министра госбезопасности Сталину, об активизации религиозной антисоветской деятельности церковно-сектантских элементов от 18-го года. И вот это, как показывает анализ дальнейших событий, вот эта записка оказалась судьбоносной. 28 октября 1942 года выходит постановление Политбюро о распоряжении Совета СССР об открытии молитвенных зданий. Там было сказано, что Ворошилов понял неправильно, разрешили открыть монастыри, церкви и так далее. Значит, в этом же постановлении было сказано, отменить подписанный Ворошиловым распоряжение Совета Министров 28 марта этого года об открытии там целый ряд зданий и другие постановления. Документ подписали по традиции Следственного Политбюро, и рукой Поскребышева на этом документе было написано «Сталин согласен». И вот, собственно, это быстро были закрыты церкви Следственного постановления, там были мечети, православные и другие. Но это постановление было очень серьезным, потому что после его принятия с октября 1948 года больше не было официального открытия ни одной церкви, все конфессии. То есть с этого времени до конца сталинского правления отклонялись 100% ходатайств об открытии молитвенных домов. И начался усиленный режим пресвитеров. Мы знаем, кто занимается репрессиями, что именно в 1949 году многие получили дополнительные сроки. Сразу же после выхода на свободу многие получили сроки, не выходя на свободу, были прекращены братские вестники, издания и многие другие вещи. Это было связано не только с баптистами, это было вообще связано в стране. Мы знаем, что параллельно идет процесс Зощенко Ахматова, ленинградское дело врачей и так далее, там военное дело. Это было отражение общей ситуации в стране. Но моей целью было показать вам, как власть работала над образом церкви, над образом служителя, для того, чтобы сделать эту секту неинтересной, скучной и привлекательной для многих. Спасибо. Вопросы, дискуссии, да.
Вопрос такой, что вы делаете послушными номенклатурными чиновниками за ЦБ. Одна из мер была это международные контакты, чтобы они участвовали как награда. Да? 1948 год известно какие-то примеры международных контактов, что приезжали в Москву или ездили за границу?
Ну, еще не ездили. Ездили, значит, в 1955 году.
То есть это
не было. Но пошли обмен телеграммами, остальными контактами, уже приезжало. Приезжали к нам. К нам начинали приезжать. То есть пошли контакты на нашей территории. То вообще никаких не было. А здесь начали контакты, выезжать начали после 1955 года. Зарубили, должна была быть поездка в 40-м году, готовили документы, но она, то есть планировалась поездка, но вот не успела состояться с изменениями. Да.
Вопрос маленький. Обычно, когда заходит разговор о совещании 44-го года, то большинство современных верующих считает, что это была почти на 100% инициатива властей. Стороны верующих была абсолютно
подстегнута. Нет, ни в коем случае. Дело в том, что на самом деле, верующие, на самом деле, я считаю, что все-таки это была воля Божья. На самом деле, на ура приняли совещание 44-го года, потому что не надо забывать, что это была возможность легального испытания. Церкви оказались, тысячи церквей примерно оказалось за бортом регистрации, потому что они не хотели зарегистрироваться, потому что они не успели собрать документы. То есть практически все хотели зарегистрироваться, потому что, понимаете, это возможно собираться. Вопрос я уже сказал, почему не регистрировались? Нужно было помещение, кстати, санитарное там и так далее. Потому что если уполномоченный был полный, в кавычках, он начинал помогать церкви. Есть много документов, когда он сам договорился с одной спецстанцией. Кто был более, скажем, нелюбим, раз. Они, наоборот, придирались ко всему. Но была проблема набрать двадцатку. Почему? Я объяснял. Вот я пример взял с 58 статьи. Хотя они пишут, что это не основание. Но реально, во многих регионах это было основание. Судимость по 58 статье и возможность причастности. И так далее. То есть, это не... В общем-то, ну, мы же верим, что все в это Бог. Поэтому сказали, что навязано. Навязано, да, но вот условия. И, собственно говоря, предваряя вопрос, все эти годы, вплоть до перестройки, шел торг. Между руководством СНП. Кстати, руководствовался Сент-Сергей, особенно в конце 60-х годов, прекрасно отражено в архивных, шел торг с властями за возможность хоть как-то сделать чуть-чуть побольше, чем можно было сделать, ну, согласно законодательству, иногда хуже, лучше.